Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Египте произведен обмен израильского солдата Гилада Шалита на несколько сотен палестинских заключенных. Кто проиграл, а кто выиграл от этой сделки? Отложен визит Виктора Януковича в Брюсселе за приговоры лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко. Как дальше будут развиваться отношения Украины и Европейского Союза? В Москве открылся международный кинофестиваль «Профессия журналист». Кто и зачем его проводит? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Израильский военнослужащий Гилад Шалит встретился со своей семьей после освобождения из 5-летнего палестинского плена. Шалита вертолетом доставили в Израиль из Египта, властям которого израильтянина утром во вторник передала палестинская группировка «Хамас». Шалита обменяли на 1027 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Им капрал, которого повысили до старшины за время его пребывания в заключении, уже вернулся домой. Накануне Израиль опубликовал имена 477 палестинских заключенных. Сегодня их вывезли в пустыню на принадлежащем Египту Синайском полуострове и передали египетским властям. Еще 477 палестинских заключенных будут освобождены в скором будущем. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котляр.
Выпущено 477 палестинских заключенных. По условиям сделки еще 550 выйдут на свободу через 2 месяца. Вопреки договоренностям, Шалит был вынужден дать свое первое интервью египетскому телевидению. В Израиле резко осудили как сам факт интервью, так и то, что оно длилось целый час. Как отмечают израильские комментаторы, Шалит был вынужден отвечать на вопросы по темам, о которых он после 5-летнего плена и отсутствия любой связи с окружающим миром не имеет никакого представления. Интервьюируемый очень устало отвечал на вопросы, делал паузы и сам отметил, что испытывает шок как от состояния свободы, так и от того, что неожиданно оказался в окружении множества людей после того, как практически никого не видел. Израильский обозреватель-арабист Эхуд Яари поймал египетское телевидение на ложном переводе ответов Шалита. Когда его спросили о том, что он думает по поводу всех заключенных в израильских тюрьмах палестинцев и не начал ли он им сочувствовать после своего плена, Шалит ответил, что был бы очень рад, если бы они все вышли на свободу, однако опасается, что они вернутся к террористической деятельности, что отдалит достижения мира. Египетское телевидение перевело только первую часть ответа. Все отмечают то, что после плена Шалит выглядит очень похудевшим. Несмотря на то, что первичный медицинский осмотр показал, что Гилад Шалит здоров, он явно не доедал. Журналистов к Шалиту не допускают. Его сопровождает несколько человек, включая врача. В час дня по израильскому времени освобожденный солдат встретился со всей своей семьей на военной базе Тель-Нов. Шалита, который уже переоделся в военную форму, лично встречали премьер-министр и министр обороны. Оттуда всю семью Шалитов вертолетом должны доставить домой в Мицпехила на севере страны. В израильской прессе ходили слухи о том, что Шалиту дадут провести с семьей только несколько часов, после чего ему придется беседовать с представителями армии обороны Израиля. Глава отдела по связям с русскоязычными СМИ капитан Анна Уколова опровергает эту информацию.
То, что запланировано на данный момент, что он прилетает на базу, встречается со своей семьей, проходит более обширный медицинский осмотр и улетает домой со своей семьей и остается там.
В понедельник портал ОНЕТ сообщил о том, что активисты из организации, которая боролась за освобождение Шалита, а также его соседи по Мицпехила, готовятся встретить освобожденного солдата 200 бутылками шампанского. В Газе и палестинской автономии отмечают возвращение заключенных. Неподалеку от Рамаллы прошла демонстрация активистов Хамас, скандировавших, что эта сделка является победой. В центре Газы массовый праздник с участием освобожденных из тюрем. На центральной площади в секторе собралось свыше 200 тысяч человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас уже выступил с речью, в которой приветствовал возвращение заключенных и выразил надежду, что будут освобождены Марван Баргути, Ахмад Садат и Ибрагим Хамед. Баргути приговорен к 5 пожизненным заключениям за свою организаторскую роль в ряде терактов. Садат осужден за убийство министра туризма Израиля Рахавама Заеви, а Хамад приговорен к 36 пожизненным заключениям за организацию серии взрывов в публичных местах в Израиле. В израильском обществе есть опасения, что выпущенные на свободу террористы будут продолжать свою деятельность. Тем не менее, очень многие в стране гордятся фактом освобождения солдата. Советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский заявил Радио Свобода.
Очень важно понять, что дух Израиля основан на его сплоченности. И тот факт, что мы не оставляем своих пленных на поле боя, тот факт, что мы ценим жизнь каждого солдата, это именно тот фактор, который всегда способствовал тому, что Израиль побеждал во всех своих войнах, несмотря на то, что всегда был в меньшинстве.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Будет ли способствовать смягчению израильско-палестинского противостояния сделка по обмену Гилада Шалита на палестинских заключенных, или, напротив, она может привести к обострению ситуации? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с российскими экспертами, специалистами по Ближнему Востоку.
Каковы могут быть последствия сделки, заключенной между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас»? Продемонстрировала ли она, что стороны способны на диалог, или обмен может спровоцировать новые попытки палестинских боевиков захватить израильских солдат? Об этом эксперт по Ближнему Востоку, международный обозреватель московских новостей Елена Супонина.
В рядах палестинцев это может укрепить убеждение о том, что и дальше можно брать солдат и других израильтян в заложники, чтобы затем менять на палестинских заключенных. Тем не менее, хорошо, что эта сделка состоялась, хорошо, что он спасен. И те, кто выступали против этой сделки, конечно же, родственников жертв террора, я очень хорошо понимаю, очень тяжело принять такую высокую цену, но среди израильских политиков выступали против сделки в основном те, кто нацелен на силовое решение конфликта между Израилем и палестинцами. Как раз то, что сделка состоялась, показывает, что все-таки стороны могут договариваться, и, возможно, даже это отложит применение силовых методов. Ситуация настолько взрывоопасна, несмотря на возникшую эйфорию после этой сделки, что в любой момент к этому стороны могут вернуться. Тем не менее, сейчас на какое-то время все могут вздохнуть спокойно.
Политолог и востоковед Георгий Мирский полагает, что обмен Гилада Шалита на палестинских заключенных способствовал укреплению внутриполитических позиций израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Израиле, а движение «Хамас» в палестинской автономии в борьбе с движением «Фатх», возглавляемым лидером автономии Махмудом Аббасом. Поэтому, по мнению политолога, не стоит ожидать укрепления израильско-палестинского диалога.
Освобождение палестинских заключенных – это колоссальная победа Хамаса. Собственно, Хамас взял реванш сейчас у своего вечного соперника Фатха, потому что еще месяц тому назад все только говорили про Махмуда Аббаса, который приехал на Генеральную Ассамблею, сделал предложение о том, чтобы признали в качестве члена ООН и так далее. Хамас остался в стороне тогда. Сейчас все переменилось. Кто сегодня в Палестине вообще думает о Объединенных Нациях? Все только празднуют победу, освобождение заключенных. И кто это сделал? Это сделал Хамас. Причем освобождены не только хамасовцы, но также и террористы из боевой организации «Фатха», из исламского джихада и других. То есть это реванш Хамаса. С другой стороны, это, конечно, победа Нетаньяху. Ликование это сегодня не только среди палестинцев, но и среди израильтян. То, что 5 с лишним лет пытались добиться, наконец-то произошло. Заметьте, что хотя 70-80% израильтян поддерживают это решение, вместе с тем отвечая на вопрос, не считаете ли вы, что это означает серьезную опасность для Израиля, 60% сказали «да». То есть люди понимают, что это, в общем, может ухудшить их положение. Освобожденные террористы могут взяться за свое. Во-вторых, получается, что стоит захватить мальчишку, солдатика, и ты получаешь обратно 1000 людей. Почему же не попробовать еще раз? И тем не менее, видите, это свидетельствует об очень высоком моральном духе израильского населения. Они не боятся. Но никакого отношения к тем проблемам, которые разделяют Израиль и палестинцев. Это статус Иерусалима, это границы, это еврейские поселения на Западном берегу, судьба палестинских беженцев. Никакого отношения это не имеет. Наивно было бы думать, что от того, что удалось договориться об этом обмене, позиции сторон будут смягчаться. Наоборот, парадоксальным образом, эта сделка, этот обмен привели к укреплению популярности и Хамаса, и Нетаньяху. Не видно для них смысла идти на какие-то уступки, ведь решение вопроса может быть только на пути компромисса. Серьезные уступки должны быть со стороны Израиля, и со стороны палестинцев. Но на уступки обычно идет страна, которая чувствует, что она проигрывает. Я не вижу сейчас никакого выхода из этого тупика.
Это был политолог, востоковед Георгий Мирский. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Обмен солдата Гилада Шалита на 1027 палестинских заключенных в израильском обществе, хотя и получил поддержку, но все-таки встречен со смешанными чувствами. Об этом и о перспективах развития ближневосточного процесса я беседую с иерусалимским политологом из университета Бар-Илан Зеевым Ханином.
Отношения, я думаю, большинство израильтян, я в данном случае не исключение, к этой ситуации двойственные. Мы все очень рады, что парень дома. Израильский солдат, который выполнял задание, приказ командования, был абсолютно уверен в том, что руководство страны, в случае, если не дай бог что, сделает все возможное, чтобы он вернулся домой живым и здоровым. Это сегодня случилось. Это семейный праздник для родственников Шалита, это праздник для тех, которые все эти годы добивались его освобождения, но это не национальный праздник, в том смысле, что Шалит, Гилад Шалит вернулся домой, но цена за его освобождение уплачена. Из тюрьмы вышло не просто 1027 заключенных, вышли террористы, в том числе и террористы, с, как здесь говорят, с кровью на руках. Особого восторга израильское общество не испытывает, и я в данном случае не исключение. Но все мы прекрасно понимаем, почему это случилось и почему это не случилось несколько лет назад.
Почему?
Основным препятствием был Махмуд Аббас, председатель палестинской автономии, который высказывался решительно против обмена в том формате, в котором предлагал Хамас. Другого формата, собственно, у них не было. Все прекрасно понимали, что эта сделка резко усилит влияние Хамаса и решительным образом ослабит Фатх, возглавляющие официальные структуры палестинской автономии. Пока еще оставались представления о том, что проблемы Газы можно будет решить в контексте сначала рамочного, а потом и окончательного урегулирования с палестинской автономией, к мнению Абу Мазена по всем поводам прислушивались. Когда сегодня становится понятно, что и палестинские арабы, и их руководство, в том числе так называемые умеренные националисты из ООП, не верят в том, что можно найти некую модель и прийти к соглашению с Израилем, то и в израильском руководстве становится понятно, что можно формализовать ситуацию, которая и так уже существует несколько лет, а именно нужно выстраивать линию самостоятельную по отношению к тому, так сказать, к Фатахленду на западном берегу реки Иордан и Хамастану в секторе Газа. Что касается самого сектора Газа, то здесь возможны только три варианта. Либо реоккупировать сектор Газа, полностью уничтожив режим Хамаса, в том числе физически. Знаете, дело Шалита в этом смысле как некая лакмусовая бумага, да? Именно те, которые предлагали силовой вариант освобождения парня, который несколько лет назад был, наверное, возможен, то есть все понимали, что это должно сопровождаться полной ликвидацией анклава в Газе. При этом варианте развития событий нужно было бы полностью уже ликвидировать все политическое и военное крыло движения «Хамас», а следовательно реоккупировать сектор Газа, на что израильское руководство и большая часть израильского общества не готовы. Останется вот та линия, которой придерживалось и прежнее правительство, и это правительство. Не управлять Газой, а управлять кризисом в Газе. То есть установить некие красные линии, переходя которые Хамас получает адекватную реакцию. Возникла с одной стороны ситуация, когда позиция Абу Мазена больше не является ультимативным фактором, да, для правительства Израиля принимать решение, а с другой стороны Хамас проявляет некоторое желание выступать в роли этих, знаете, дежурных мальчиков для битья в обмен на то, что с ним разговаривают, если разговаривают, значит признают, то именно вот эта вот новая конфигурация сделала возможным то, что было невозможно еще год-полтора и два назад. То есть сделку в том формате, в котором она произошла.
Как вы полагаете, как дальше сложится судьба Шалита? Он остается служащим армии обороны Израиля, верно ведь?
Его повысили в дважды в звании, пока он находился в плену. Вероятно, он будет демобилизован. Ему предоставили, уже предоставлен статус инвалида армии обороны Израиля. Это значит, что он уходит в запас со всеми правами и привилегиями.
Какая роль у этого всей истории в разрешении или приближении к разрешению ближневосточного кризиса? Сколько-нибудь значительно или нет?
Если кто-то верит в то, что с обменом пленными пойдет переговорный процесс, и Хамас смягчит свои позиции, и такие предположения нужно считать ошибочными. Но, с другой стороны, есть возможность, как считают израильские военные эксперты, неформального мирного сосуществования. В этом смысле можно говорить об определенном позитивном развитии событий, но, конечно, не навсегда и даже не надолго, а только на ближайшую перспективу.
О перспективе развития ближневосточного мирного процесса я беседовал с иерусалимским политологом из Института Бар-Илан Зевом Ханином. Сегодня израильский военнослужащий Гилад Шалит после освобождения из 5-летнего палестинского плена вернулся домой. Его обменяли на 1027 палестинских заключенных, которые находились в израильских тюрьмах. Радио «Свобода» расскажет об этом еще подробнее в своих вечерних программах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Наступит ли мир на Ближнем Востоке после обмена капрала Шалита на палестинских заключенных? Об этом говорим с журналистом Владимиром Бейдером и политологом Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 18 октября, и сейчас о российской внутриполитической хронике. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, уволенный в конце сентября президентом Дмитрием Медведевым, продолжает критиковать экономическую политику российских властей. В интервью газете «Коммерсант» во вторник Кудрин заявил о необходимости создания новой модели экономики, основанной не на доходах от продажи нефти, а на росте частных инвестиций. Такого рода заявление Кудрина и его несогласие с политикой, которую открыто провозгласил Дмитрий Медведев, заставляет экспертное сообщество говорить о возможности того, что бывший вице-премьер может оказаться в роли нового лидера либеральной оппозиции. Так ли это на самом деле? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своем интервью «Коммерсанту» Алексей Кудрин называет экономическую политику российского правительства рискованной. Он отмечает, что повышение пенсий и зарплат, переоснащение армии и модернизация промышленности – задачи правильные, но решить все эти задачи одновременно невозможно. Обеспокоенность бывшего министра финансов разделяет экономист Игорь Николаев.
Беспрецедентный рост расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в контексте того, что расходы на образование и здравоохранение относительно снижаются. Если, допустим, вот эти вот оборонные правоохранительные расходы в 2009 году составляли чуть менее 23% от всех расходов федерального бюджета, то в 2014 году они должны составить более 40%. Колоссальный рост. В то же время, смотрите, что происходит с расходами на образование. Они достигают своего пика в 2012 году, а дальше резкое снижение до 3,3%. На здравоохранение максимум в 2012 году 4,2% от всех расходов. И, соответственно, всего 3% через буквально 2 года. А почему максимум в 2012 году? Оно тоже понятно. Выборы. То есть проект бюджета показывает совершенно точно приоритеты властей. Социальные расходы у нас до 2012 года. Проходим выборы, резкое их снижение с одновременным наращиванием расходов на оборону и на правоохранительную деятельность. Такой оборонный полицейский бюджет получается у нас 2013 года. Трудно принять такой бюджет. Нету такой необходимости. Нет таких денег для такого наращивания военных расходов. С мнением Кудрина невозможно не согласиться, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Но вот, к сожалению, приоритеты вот такие обозначены на уровне высшего руководства государством. Честно говоря, мне как экономисту принять их трудно, а попросту говоря, просто невозможно.
В том же номере газеты «Коммерсант» опубликовано интервью с президентом Института современного развития Игорем Юргенсом. Глава Инсора говорит о том, что охранители и стабилизаторы, чьим знаменем является Владимир Путин, одержали временную победу над сторонниками модернизации страны. Их Юргенс называет прогрессистами. По его мнению, эти последние, молодые бизнесмены, ученые, квалифицированные рабочие, составляют от 15 до 25% граждан, и именно на них надо делать ставку. Президент Дмитрий Медведев, много говоривший о модернизации, возглавил список партии тех самых охранителей «Единой России», а в перспективе покидает Кремль. В Белом доме больше нет Алексея Кудрина. Проект «Правое дело» во главе с Прохоровым провалился. Но либеральное крыло российской элиты не сдается. Независимый политолог Дмитрий Орешкин рассматривает нынешнюю дискуссию охранителей и прогрессистов в широком историческом контексте.
У нас в стране всегда борются две составляющие. Государственная вертикаль, сильная власть, которая во главу угла ставит консолидацию ресурсов для того, чтобы усиливать политическое воздействие на соседей. И обычно результатом вот этой политики являлось расширение территориального пространства. А вторая составляющая – это функциональная экономика. А она подразумевает, что ресурсы надо не столько изымать и концентрировать их под рукой государя и тратить на войну, сколько оставлять на территориях, где живут люди, чтобы они улучшали качество жизни, чтобы они строили себе дороги, покупали себе автомобили, чтобы они создавали там детские больницы, школы и так далее и тому подобное. Это традиция на многие сотни лет. Советская власть, она все забирала себе под свою державную руку, и в результате мы имели очень бедные, очень скудные регионы. Промышленность начала отставать, и было очевидно, что Советский Союз проигрывает по всем составляющим с соревнования западному миру. После этого были тяжелые мучительные реформы, которые предъявили новый спрос на новых людей. И эти люди пришли, экономика стала стремительно развиваться, появились дополнительные ресурсы, появились высокие цены на нефть, и опять появились соблазны все это вот забрать под сильную государственную руку, под риторику о подъеме с колен. И появляется Путин как политическое, естественное и социальное явление, которое вот эту риторику, эту идеологию озвучивает очень успешно. И этот вектор будет продолжаться до тех пор, пока власть не упрется в грубые материальные ограничения. Например, падение цен на нефть. И выяснится, что кроме нефти Россия ничего конкурентоспособного производить не может. Но все эти рассуждения остаются словами до тех пор, пока экономика дает масло, пока можно выдавливать это самое масло. Вот эти охранители будут выдавливать. А либералы будут критиковать и над ними будут смеяться, пока вдруг не окажется, что они совершенно правы. Но, как правило, это бывает, когда уже все проедено, когда уже все рухнуло. И вот здесь призывают каких-либо либералов, чтобы они проводили эти самые непопулярные реформы, типа Гайдара и Чубайса, а потом в них же утирают ноги, когда начинает опять машина работать, на нее можно опять забраться, свесить ноги и ехать дальше под державную риторику.
Размышлял независимый политолог Дмитрий Орешкин. А вот что он думает о личных перспективах Алексея Кудрина.
Этот человек радикально отличается от всех известных политиков. Он не краснобай, он не популист, он медленно запрягает, но быстро едет. Это человек расчета. Вот он всю жизнь занимался деньгами. Он знает, сколько денег можно взять из России, не подрывая ее потенциал для будущего развития. Так что Кудрин, как потенциальный лидер, очень силен именно верой в свою правоту. Но он неважный публичный политик, он мастер рациональной оценки ситуации. И то, что он считает необходимым выставить альтернативную точку зрения против обильной риторики Медведева и Путина, это знак того, что он понимает, что это необходимо. Это не от того, что он просто хочет быть в оппозиции.
Алексей Кудрин предупреждает, уже в 2012 году российским властям нужно определяться со стратегией. Необходима новая модель экономики не на базе нефтяных ресурсов, а на базе частных инвестиций. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы». Вторник, 18 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Перенесен визит Виктора Януковича в Брюссель из-за приговора лидера украинской оппозиции Юрия Тимошенко. В Москве проходит международный кинофестиваль «Профессия журналист». Британская печать критикует движение противников капитализма. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Супруна как демонстрация.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщев о том, как следователи давят на врачей.
В блогах «Свободы».
Хитрый Боря и неумный Рома. Дмитрий Гололобов о процессе Березовского и Абрамовича.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Москва. Радио «Свобода». Новости.
Израильский военнослужащий Гилад Шалит встретился со своей семьей после освобождения из 5-летнего палестинского плена. Это произошло на военной базе Тель-Нуф, куда Шалита вертолетом доставили из Египта властям, которого израильтянина во вторник передала группировка «Хамас». Процедура происходит в соответствии с договоренностью об обмене Шалита на 1027 палестинских заключенных при посредничестве Египта. В подмосковном городе Бруницы при разборе завалов жилого дома, в котором накануне произошли взрыв газа и пожар, обнаружено тело погибшего. Как во вторник сообщили в правоохранительных органах, неизвестной остается судьба еще трех жильцов. Спасательная операция продолжается. В Нальчике сегодня произошел взрыв в газовой котельной. По предварительным данным, погибли три человека, пострадавшая женщина госпитализирована. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели разбирают завалы на месте происшествия. Число жертв может возрасти. Украина и Россия в ближайшее время объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Об этом во вторник заявил президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции в Донецке с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве в полиции во вторник задержала около 20 участников несанкционированной акции протеста. Активисты оппозиционных организаций на Триумфальной площади разбросали листовки и попытались развернуть транспарант. Европейский Союз отменил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича. В связи с этим Майя Кацьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике, заявила, что следует подождать более благоприятных отношений, чтобы обеспечить прогресс в двухсторонних отношениях.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 18 октября. Европейский Союз во вторник отложил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича. Представители ЕС заявляют, что следует подождать более благоприятных условий для обеспечения прогресса в двусторонних отношениях. Из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
В учреждениях ЕС долго не подтверждали планы отмены визита, но не скрывали, что такая возможность рассматривается. Сначала анонимные дипломатические источники, а затем и официальные представители подтвердили журналистам, что визит переносится. Причем собеседники в Европейской комиссии и в Совете ЕС настойчиво подчеркивали, что речь идет не об отмене, а только о переносе этого визита на более благоприятный период в двусторонних отношениях Евросоюза с Украиной. Официальный представитель Еврокомиссии Каролина Котова заявила журналистам на брифинге в Брюсселе.
Мы продолжаем работать с Украиной. Я полагаю, вы в курсе тех дел, которые осуществляются на техническом уровне. На уровне экспертов идут очень хорошо. Но, как нами очень ясно было сказано в связи со случаем госпожи Тимошенко, у нас есть определенные озабоченности в области применения и уважения некоторых ценностей, на которых основываются наши двусторонние отношения. Для нас важно, чтобы диалог и сотрудничество продолжались, так как в наших общих интересах продолжать и углублять это сотрудничество, выгодное для обоих партнеров.
На просьбу журналистов высказаться конкретнее о причинах переноса визита Каролина Котова ответила.
Отношения между Европейским Союзом и его партнерами на Востоке в контексте программы «Восточное партнерство» базируются на ряде фундаментальных ценностей. Речь идет, например, о независимости правосудия и о правовом государстве. Когда у нас появляются озабоченности на этот счет, мы ведем диалог, дискутируем, обмениваемся мнениями.
Представителям прессы хотелось знать, что теперь будет происходить с соглашением об ассоциации Евросоюза с Украиной, подписание которого ожидалось в конце года. Каролина Котова напомнила слова верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, что предложение по-прежнему на столе, то есть само соглашение сомнению не подвергнуто.
Работа на техническом уровне продолжается. В том, что касается ее завершения и подписания соглашения, это будет зависеть от приверженности тем ценностям, на которые я только что ссылалась, и которые лежат в основе наших отношений со всеми странами Восточной Европы.
Сказала Каролина Котова. Она отказалась отвечать на вопрос, не сыграет ли отмена визита Виктора Януковича в Брюссель на руку Москве ввиду встречи украинского президента с президентом России Дмитрием Медведевым в Донецке. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
На фоне решения Европейского Союза отложить планирующийся на 20 октября визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича, Верховная Рада проигнорировала сегодня поправки оппозиционных партий к законодательству, которое предусматривает прекращение уголовного преследования лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Как комментируют последние события в украинском парламенте? Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В ответ на отказ большинства Верховной Рады декриминализировать 365-ю статью Уголовного кодекса Украины, по которой Юлию Тимошенко осудили по газовому делу к 7-летнему заключению, соратники экс-премьера полтора часа блокировали трибуну, а затем в знак протеста покинули зал. Перед этим лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил.
Мы не считаем возможным голосовать за эту статью по двум причинам. Первое, мы не меняем законодательство под одного человека. И второй вопрос у нас вызывает большие сомнения, насколько люди наши могут оценить, если мы вышестоящих работников, чиновников, снимем ответственность за распоряжение или злоупотребление с бюджета.
По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, председателя Народного руха Бориса Тарасюка, последние события в Раде подтвердили, что в стране все зависит от позиции только одного человека – президента Украины.
Поскольку Янукович вчера заявил о том, что ни о какой декриминализации речи быть не может, то это можно интерпретировать как нежелание Януковича лично, который инициировал этот процесс, нежелание идти навстречу здравому смыслу, желание, в общем-то, идти на конфронтацию с Европейским Союзом и другими демократическими странами.
А депутат от оппозиционной фракции «Наша Украина. Народная самооборона», лидер Европейской партии Николай Катринчук, полагает, что планы Януковича относительно Тимошенко теперь будут зависеть в основном от развития внутриполитической ситуации на Украине.
Насколько будет жесткая реакция не только внешняя, но и внутренняя. Если внутренний народ Украины поймет, что это их тоже война, и это тоже вопрос развития демократии, верховенства права, и здесь начнутся протесты, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока в Украине тихо и ничего не угрожает Януковичу, то я думаю, что она будет сидеть до конца президентской кампании.
Следующие президентские выборы на Украине ожидаются в 2015 году. Заявление парламентского большинства о том, что оно против рассмотрения поправок оппозиции к законодательству, которые предусматривают прекращение уголовного преследования Тимошенко, прозвучало после того, как в Брюсселе объявили, что запланированный на 20 октября визит Януковича в бельгийскую столицу переносится на неопределенный срок, продолжает Борис Тарасюк.
Те шаги, которые Янукович принимает в последнее время, неприемлемы для руководства Европейского Союза. Сознательно или несознательно он загоняет тупик отношения с Европейским Союзом. А это, конечно же, скажется на целом на комплексе отношений Украина-Европейский Союз и на судьбе соглашения об ассоциации.
Накануне встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Донецке Виктор Янукович заявил, что Украина готова отложить намеченное на конец года подписание с Евросоюзом договора об ассоциации и соглашение о зоне свободной торговли. А вице-премьер Сергей Тегибко не исключил переориентации Украины на таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Заявление Тегибко комментирует премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Пускай Тегибко прочтет Лукашенко. На прямой вопрос журналистов, что случилось с зайчиком, который там за 3 недели упал в 2 раза, Лукашенко назвал экономический кризис мировой, а ключевую причину это подписание таможенного союза, поскольку таким образом Беларусь потеряла миллиарды долларов. Он как никто знает, что даже отданная труба подписания таможенного союза не спасло его экономику от полного разрушения. Вероятность подписания таможенного союза, на мой взгляд, точно такая же, как вероятность подписания зоны свободы. Торговли. Теперь зона свободной торговли под огромным знаком вопроса. А таможенный союз, ну вы чудесно понимаете, что когда украинский бизнес от малого до великого проанализирует, чем это грозит для них, я думаю, что это путь к катастрофе.
Сергей Соболев сомневается, что украинским властям удастся решить ключевую проблему в отношениях с Москвой после донецких переговоров Януковича и Медведева и встречи премьеров России и Украины Путина и Азарова в Санкт-Петербурге.
Надеются, что они все-таки добьются дешевого газа и таким образом фактически прекратить все переговоры в Европе. Я думаю, что сегодня очередной миф о том, что за улыбки и танец гопака перед Медведевым или перед Путиным можно добиться дешевого газа. Россия точно так же считает каждую свою копейку. И она понимает, что они не будут дотировать ниже мировой цены украинскую экономику.
Оппозиция заявляет, что отказавшись выпустить Юлию Тимошенко на свободу, Янукович решил кардинально изменить внешнеполитический курс Украины.
Я так понимаю, что он избрал вектор Кубы, Венесуэлы, Северной Кореи. Только он забывает, что у Венесуэлы есть нефть. У Кубы есть лидер, который не позволяет себе жить в Межигирье и ходить в страусиных туфлях. А в Северной Корее есть репрессивный аппарат, который составляет больше, чем население Северной Кореи. Я думаю, что если он пойдет по одному из этих вариантов, нефть ему не светит, жить скромно он не умеет, а репрессивный аппарат, я думаю, что тут население уже не позволит делать то, что творится, когда у нас на сегодня репрессивный аппарат является большим, чем армия.
Говорил премьер оппозиционного украинского правительства Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Виктор Янукович провел сегодняшний день в Донецке, где вместе с главой Российской Федерации Дмитрием Медведевым принял участие во втором российско-украинском форуме межрегионального сотрудничества. Формат этого мероприятия позволял больше говорить о достижениях и успехах, чем о проблемах в двусторонних отношениях и во внешней политике. Президенты провели короткую встречу с глазу на глаз, однако, судя по выступлениям на пресс-конференции, никаких принципиальных соглашений достигнуто не было. На форуме подписали несколько соглашений о приграничном сотрудничестве. Спорные вопросы Медведев и Янукович привычно обошли. Я беседую с донецким журналистом Аленой Поваляевой.
Правительства двух стран подписали ряд соглашений, в том числе и о порядке пересечения российско-украинской границы жителями приграничных территорий РФ и Украины. По прогнозам, к концу 2011 года товарооборот между Украиной и Россией составит около 50 миллиардов долларов США. Украина по товарообороту вышла для России на четвертое место.
Судя по парадной картинке, все хорошо в сотрудничестве Украины и России. Что-то говорили по газовым проблемам, которые в последнее время вызывают столько разговоров в обеих столицах?
Газовые вопросы были затронуты, но уже на пресс-конференции. Президенты действительно подтвердили, что ведутся все-таки переговоры по новым обоюдовыгодным газовым соглашениям. Но пока обе стороны используют существующие газовые договоренности.
То есть ничего нового пока нет. Фамилия Тимошенко звучала как-то на пресс-конференции?
Да, и вопрос был задан президенту Российской Федерации, что он думает про это дело и как он его прокомментирует. Ну, президент РФ заявил, что не хотел бы комментировать не вступивший в силу приговор, а также отметил, что уважает суверенитет власти Украины, в том числе и судебной. Однако он заявил, что его позиция как президент РФ – это чтобы украинское правосудие было полностью основано на украинском законодательстве и чтобы у приговоров суда не было политического или антироссийского измерения.
Виктор Янукович приехал в Донецк как раз в те часы, когда стало известно о том, что ЕС не намеревается приглашать его на намеченный уже был визит 20 октября. Как-то в кулуарах журналисты обсуждали эту тему, или, может быть, чиновники из администрации президента как-то комментировали эту новость?
Да, вы знаете, эта тема обсуждалась, в том числе на пресс-конференции журналистами также был задан вопрос, но на что Виктор Янукович ответил, что существующие договоренности с ЕС остаются в силе, направление Украины также неизменно, и партнерство будет продолжено.
Судя по выражению лица Януковича, расстроило его то, что не поедет он в Брюссель?
Мне показалось, что да, но я могу ошибаться.
Для Донецка это большое событие? Город как-то готовился к форуму?
Для Донецка это достаточно большое событие. Это первый приезд Дмитрия Медведева в наш город. Коммунальщики наводили красоту. Заканчивалась реконструкция одного из центральных проспектов города, проспекта Ильича. Буквально в воскресенье он был перекрыт. Его заканчивали реконструкцию площади Конституции. Также очень много улиц перекрыто. Сегодня наблюдаются пробки.
«Шахтер» играет с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Кого больше на улицах, милиционеров или болельщиков?
«Шахтер» с «Зенитом» играют завтра. В принципе, болельщиков пока еще на улицах не видно, потому что в Донецке сегодня очень сильный дождь.
Из Донецка журналист Алена Поваляева.
Леди и джентльмены, я утверждаю, что алчность за неимением более благозвучного слова – это хорошо. Алчность – это правильно. Алчность эффективна.
Движение «Захвати Уолл-стрит» как часть истории американского мышления. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 18 октября. Сегодня на Востряковском кладбище в Москве состоялось захоронение останков известной российской правозащитницы Елены Боннер. Она скончалась в июне этого года в Бостоне, где провела последние годы жизни. Своего мужа, академика Андрея Сахарова, Елена Георгиевна пережила на 2 с лишним десятилетия. В октябре минувшего года Елену Боннер в Бостоне навестил ее давний знакомый, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Итогом этой встречи стали записи нескольких продолжительных бесед. Вот фрагмент записи.
Хочу понять, как ты чувствуешь. Изменилось что-то, если угодно, в идеологии просвещенного класса? В идеологии того, что раньше называлось интеллигенцией?
Я давно считаю. Когда-то был круглый стол, там Окуджава, Искандер, еще кто-то участвовал. Российская или советская еще даже интеллигенция. Вскоре после смерти Андрюши. И я тогда сказала, что нету интеллигенции. Пропал этот слой населения России. Его нет. Есть образованные, которые немножко волнуются об общественной жизни и о стране. Есть образованный широкий круг, который больше всего волнуется по поводу своего места в науке или в литературе, или в живописи, а на обществу в общем положил. И вот этот самый смысл интеллигенции от ликующих, праздно болтающих, обогреющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Нет его. Все. Кстати, когда я первый раз встречалась с папой римским, тем еще, мы с ним сходу подружились на стихах. На Некрасове. Потому что он сказал такую фразу, что у них в доме то ли становался, то ли квартировал какой-то русский студент. А он был мальчишкой, гимназистом совсем маленьким. И вот этот самый студент-квартирант читал Некрасова ему без конца. Нет этого класса. И даже то, что я цитирую эти строчки, на самом деле современному интеллигенту, в кавычках, смешно, нашла старуха, что цитировать.
Это же естественный процесс исчезновения одних классов, да.
Интеллигенция родилась во второй половине 19 века и умерла к концу 20-го. Не надо говорить о русской интеллигенции. Нету, есть точно такой же, как на Западе, интеллектуально образованный слой. Но если в интеллигенции главным было нравственное служение, то здесь служение науке, литературе, искусству, многому хорошему, но другое.
Некое обращение, что ли, к этим ценностям ушедшего прошлого мы можем наблюдать и сейчас, когда, скажем, Ковалев выступает против реальполитик и говорит, что современный интеллектуальный класс не может быть вне политики. Просто политика, реальполитик, должна быть достоянием прошлого. Должна быть новая политика, основанная на нравственности. Это, по сути дела, обращение к ценностям прошлого.
Конечно, ну, конечно. Но Сережа Ковалев в этом обществе архаичен. Так же, как и я. Мы реликты. Правда, Андрей Дмитриевич когда-то говорил, вот хочешь, я расскажу тебе о моем самом любимом. И я, значит, думаю, что там может быть любимое, кроме меня. А он говорит, идем по Жуковке, темное небо, звезды, поднимаю реликтовое излучение. Так вот, мы реликтовое излучение. По реликтовому излучению можно многое изучать в астрономии, но оно реликтовое.
Свет погасших давно звезд реально.
И Сахаров тоже. Хотя все время устраивают какие-то конференции, идеи Сахарова сегодня и прочее. Сахаров – реликтовое излучение. Оно может быть у некоторых людей самым любимым, но оно реликтовое.
С Еленой Георгиевной Боннер беседовал обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Запись октября 2010 года. Сегодня на Востряковском кладбище в Москве состоялось захоронение останков известной российской правозащитницы. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах, интервью и комментариях в средствах массовой информации. Британская печать уделяет много внимания палаточному лагерю противников капитализма у ступеней собора Святого Павла в центре Лондона. В эфире корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Левоцентристская «Гардиан» с сочувствием относится к движению «Захвати лондонскую фондовую биржу». Газета пишет, что участники протеста требуют покончить с несправедливым налогообложением, заставляющим простых людей, а не банки и транснациональные корпорации, нести бремя финансового кризиса. Ресурсы мировой экономики, считают протестующие, должны служить простым людям, а не магнатам капитала. Это не простой бездумный антикапитализм, пишет Guardian, а принципы, которые бы поддержали очень многие, говорит одна из обитательниц палаточного городка у собора Святого Павла.
Мы сталкиваемся с огромными сокращениями во всех сферах. Сокращаются ассигнования на здравоохранение, обучение, социальные нужды. И в то же время такие, как банк Goldman Sachs, составляющий лишь 1% населения, создают финансовый дефицит. У них вся власть, которую дают деньги. Однако, если остальные 99% людей объединятся, то у них окажется вся власть, независимо от того, сколько у них денег.
Лондонская «Таймс» в редакционной статье критикует участников протеста за некомпетентность и несерьезность лозунгов. В антикапиталистических требованиях протестующих, пишет газета, обнаруживаются две слабости. Их анализ происходящего неверен, а их рекомендации по борьбе с экономическим кризисом не выдерживают критики. Было бы наивно и глупо объяснять финансовый кризис лишь следствием алчности финансистов. Все их лозунги и требования, считает «Таймс», могут привести лишь к экономической стагнации, когда положение простых людей еще больше ухудшится. Газета «Индепендент» опубликовала обширную статью под характерным заголовком «Эти протесты невразумительны, слабы и лицемерны». Газета пишет: «Легко кричать об алчности банкиров, но без внятных и конструктивных предложений невозможно решить проблему. Удивительно, как мало протестующих на улицах. Возможно, приятно воображать мир без алчности, но невозможно создать массовое движение без понимания реальных интересов простых людей, от имени которых, как утверждают жители палаточного лагеря, они говорят». «Индепендент» сравнивает движение «Захвати лондонскую фондовую биржу» с худшей разновидностью пуританизма викторианских времен. Если раньше рабочие захватывали фабрики, то в наше время сыны и дочери буржуазии оккупируют площадь перед собором, заключает газета. Популярная Daily Mail иронизирует над участниками палаточного протеста. «Можно поспорить, — пишет газета, — что очень немногие из них внесли какой-то вклад в реальную экономику. Даже те из них, у кого есть работа, скорее всего, пробавляются спонсируемыми государством синекурами. Другие находятся в процессе бесконечного получения образования или живут на пособие. Свои протесты против мирового капитализма они организуют с помощью интернета и мобильных телефонов, самых очевидных символов свободного рынка. Ни у кого из разбивших палатки у собора Святого Павла нет рецептов преодоления наших экономических трудностей, заключает газета Daily Mail. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве проходит третий международный кинофестиваль «Профессия журналиста». В его программах несколько десятков документальных и игровых фильмов, серии репортажей, интервью и художественных проектов, посвященных разным аспектам деятельности журналистов и опасностям, связанным с их работой. Говорит член жюри фестиваля, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Цель у фестиваля на самом деле разная. У одних целью фестиваля является возможность показать свои фильмы. Для других является возможность посмотреть чужие фильмы. Для третьих – популяризация журналистики, а для четвертых, как в частности для меня, целью фестиваля является необходимость напомнить человечеству, что преступления против журналистов, которые идут постоянно, они, по сути дела, ничем не заканчиваются, в том смысле, что за них никто не несет ни вины, ни ответственности. Фестиваль еще ищет свое лицо, в нем возникают довольно серьезные проблемы, потому что сравнивать представленную программу не так легко. Когда, скажем, документальные фильмы – это одно, когда телевизионные интервью – это другое, когда телевизионные шоу – это третье. Есть еще и игровая даже картина одна есть, поэтому нам предстоит вот жюри сидеть и думать, как нам сравнивать. Впечатления-то есть, но они из разного ряда, и сравнивать эти впечатления достаточно сложно.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Фестиваль открыл открыл фильм «Юрий Щекочихин. Однажды я был». Ленту об обозревателе «Новой газеты», депутате Государственной Думы России, сняла журналист и кинорежиссер Евгения Головня. Вместе с Щекочихиным в конце 80-х годов она работала над съемками фильма «Лимита».
Меня со Щекочихиным связывала, я не скажу, что большая дружба, но очень близкое товарищество. Мы с ним в 1987 году начали снимать, а фильм вышел в 1989 году. Фильм по тем временам очень острый, и он, в общем, имел такой бешеный успех и нашумел. «Лимита» или «Четвертый сон». Это была проблема, если перевести на современный язык, проблема только отечественных гастарбайтеров, потому что в Москве существовала прописка, Москва был лимитированный город, и по лимиту набирали рабочих, которые жили в соответствующих условиях. Мы постарались сделать такой молодежный фильм. Мы очень много с ним спорили, меняли решения. Вот этот фильм мы тогда снимались долго, фильм был огромный, 90 минут, и мы с ним стали очень близкими товарищами, творческими. Поскольку он был совершенно необычным человеком, он сочетал в себе сильнейшую такую харизму, детскую наивность и очень жесткую позицию по отношению к несправедливости в мире. Вообще я второго такого человека не встречала. К сожалению, когда он ушел из жизни, меня не было в Москве, и я чувствовала какой-то долг перед его памятью, потому что, как все в нашей жизни, очень быстро забывается, и несмотря на совершенно какие-то такие слова вокруг, а память зафиксированная отсутствовала. И вот, когда я копнула, материал очень много, потому что он был человек всеобъемлющего круга интересов, у него масса друзей, были очень противоречивые ситуации в стране, и вообще я олицетворяю наши перемены в стране с его личностью, потому что он принадлежал к поколению, которое сегодня на 20 лет стало старше, и может, обернувшись назад, увидеть те ошибки, которые могли быть совершены. Да? Юра был как бы совестью и честью. Вот сейчас его нет, и вот этот фильм-портрет, он эскизный, потому что цель была собрать как можно больше живого Щекочихина, и чтобы люди увидели его харизму, его обаяние. А дальше мы сейчас работаем над тем, чтобы реализовать его какие-то идеи. Я так думаю, что фильм будет называться одноименно с одной из его последних статей, которая называлась «Груз незавершенного». В общем, он не успел многое завершить, как и все поколение. И поколение сейчас, как мне кажется, на перепутье.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 18 октября готовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, были кинорежиссер Елена Головня и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В Москве проходит третий международный кинофестиваль «Профессия журналист». Вот так обстояли дела во вторник 18 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности.
Спасение одной души в Израиле равносильно спасению души
банков всего народа. Сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий.
Только купил человека, умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный.